Махабхарата, книга 14, текст Ашвамедхи Капарва. Глава 32. Беседа Брахмана и царя Джанаки. Здесь описывается беседа царя Джанаки и Брахмана. Брахман совершил проступок, оплошал в какой-то одной из наук. И царь Джанака решил его наказать. И поскольку брахманам по законам того времени наказывать было нельзя, никак он его не мог наказать, кроме как изгнать из своих владений. Джанака сказал брахману: «Не появляйся больше в моих владениях». Услышав это, брахман ответил Джанаке: «Хорошо, царь, тогда мне очерти ту область, на которую простирается твоя власть, и я буду жить во владениях другого царя, поскольку я хочу точно исполнить твой приказ». Джанака на эти слова ничего не ответил, только тяжко вздохнул. Затем сел, погрузился в созерцание, и на него напало глубокое отчаяние. Но потом он все-таки вздохнул еще раз и сказал так брахману, что «я охватил всю землю своей мыслью, но не смог найти полностью чего-то моего владения. Хотя есть у меня и царство дедов и прадедов, и наследственные земли. И не найдя ничего, я подумал о Митхиле, городе, который мне принадлежит. Но и там ничего не нашел. Потом стал искать среди своего потомства, и здесь никого не нашел. Тогда овладело мной отчаяние. Однако одно прошло, и вернулась рассудительность». И он говорит: «Я понял, что моего владения нет вообще, и в то же время мое владение – это все в мире. И даже это я – это не мое, но вся земля моя на самом деле. А поэтому, брахман, живи здесь сколько пожелаешь и наслаждайся сколько захочешь». Брахман тогда ответил: «А скажи мне, что это за установка ума побудило тебя отвергнуть само понятие владения? Ведь при тебе и царство отцов и дедов, и наследственные земли. Что за мысль тебя побудила признать, что весь мир – это твое владение?» И брахман спросил: «Если ты говоришь, что у тебя ничего нет и твоего ничего нет, как весь мир может быть твоим владением? Ты противоречишь сам себе». Джанака ответил: «Да, в любом мирском деле мы знаем, что все предпринятое непостоянно, недолговечно, и поэтому я не имею ничего, чем бы я мог владеть, о чем бы я мог сказать, это мое. Поэтому я не нахожу ничего, о чем бы я мог сказать, что это мое. И сама эта мысль побудила меня отвергнуть само понятие владения, будто мне что-то принадлежит». А теперь, говорит, послушай, какая мысль внушила мне, что все вокруг мое владение. Я не ищу для себя наслаждения даже ароматами, которые проникают в мой нос. Поэтому мной побеждена стихия земли. И она пребывает в моей власти. Также я не ищу для себя наслаждения даже приятными вкусами, которые возникают в моем рту против моего желания. Поэтому мне подчиняется вода, и она пребывает в моей власти. Также он говорит: я не ищу для себя наслаждения формой и светом, когда мои глаза воспринимают. Вот поэтому и огонь, и свет мне покорен и пребывает в моей власти, а не я в его власти. Я не ищу для себя наслаждения касанием, даже когда моя кожа нечто осязает. Поэтому ветер мне покорен и пребывает всегда в моей власти. Также я не ищу для себя наслаждения звуками, даже если они проникают в уши. Поэтому мне покорны звуки, и пространство пребывает в моей власти. Я также не ищу для себя наслаждения мыслью. Хотя бы эта мысль присутствует в моем манасе, уме. Поэтому манас мне покорен, и всегда он пребывает в моей власти. И все мои действия, они на самом деле не для меня предпринимаются, они для богов, предков, для гостей, природных стихий. Вот для кого предпринимаются все мои действия. Джанака проявил свои качества просветления, объяснив Брахману, каким образом он не привязывается ни к чему проявленному в мире, что позволяет ему сказать «Вся земля моя». Фактически он выразил самую сущность практики самоосвобождения. Потому что самоосвобождение заключается именно в том, что в наш нос проникают ароматы, но мы не ищем в них наслаждения. Что это означает? Мы обоняем, но вместо того, чтобы очаровываться обонянием, у сознания есть осознавание более тонкое, чем обоняние. Это осознавание укоренено как минимум в пространстве, а как максимум в пхаве, в светоносной ясности и осознанности. Тогда само обоняние не ведет нас и не уводит наш разум. Оно подчинено этому глобальному сознанию. А значит, элемент Земли покорен нашей власти. Что значит элемент Земли покорен? Это значит, апана вслед за обонянием не отклоняется. А вместе с апаной и вся внешняя земля постепенно покоряется сознанию. Допустим, такой йогин, синтегрировавшись с элементом земли, может его сильно проявить. Ну, допустим, даже вызвать землетрясение, если захочет его поколебать. Далее Джанака говорит, что «даже когда вкус в моем рту возникает, я для себя не ищу наслаждения». Искать наслаждение – это означает последовать за праной вкуса, испытав блаженство, потерять осознанность и не сохранить осознавание, подобное пространству, подобное пхаве. Он же говорит, что «даже когда я испытываю вкус, я созерцаю пространство», и созерцаю пхаву, светоносную ясность этого пространства. Поэтому вкус мне подвластен, элемент воды в моем теле мне подвластен, и элемент воды во внешнем мире мне подвластен. Когда вы можете до некоторой степени контролировать элементы воды в своем теле, это означает, что автоматически ваша способность контролировать элементы начинает переноситься и во внешние стихии. Допустим, если вы работаете с элементом воды и знаете, как это делать, вы можете вызвать обильные дожди или даже наводнения, стянуть шакти элемента воды в локальной точке пространства. Это потому, что управляющим элементом по отношению к воде является принцип осознавания, объединенный с водой в вашем теле. Также он говорит, я в момент восприятия формы пребываю в осознавании, не ищу наслаждения формой. То есть мой разум, вместо того, чтобы очаровываться формой, пребывает в присутствии подобном пространству. Заметьте, он не говорит «я отрицаю восприятие формы» или «я отрицаю восприятие вкуса». Он говорит «мои чувства их переживают». Тем не менее, он говорит, я не ищу в них наслаждений. В этой фразе «я не ищу в них наслаждений» заключается вся сущность самоосвобождения. Тут вопрос, как ты не ищешь наслаждения, ведь наслаждение все равно происходит, поскольку в теле переживаются определенные переживания. Но в том-то и дело, что Джанака здесь не ищет наслаждений. Он предоставляет наслаждаться не своему эго. Он предоставляет испытать эти наслаждения природе ума, светоносному пространству. Поэтому, когда Джанака воспринимает форму, вкус или запах, тело, разумеется, его испытывает переживания. Но эти переживания испытывает не сам Джанака, а светоносное пространство, его природа ума. И поскольку природа ума является как бы управителем всех элементов и органов чувств, то элемент огня находится в подчинении. Далее он говорит, я не ищу для себя наслаждения с помощью касаний, даже если кожа осязает что-либо, поэтому мне подвластен элемент ветра. Если вы осязаете что-либо, и у вас возникает восприятие осязания, привязанность к этому восприятию, ваш элемент ветра идет за осязанием. То есть он концентрируется в чакре, связанной с осязанием, или в той точке тела, и вытекает наружу. А если вы не привязаны к осязанию, не стремитесь его испытывать, то ваш элемент ветра идет в обратном направлении, входит в центральный канал, и вы управляете своим ветром, а не ветер вами. Обычно ветер управляет живыми существами. Энергия прана ветра следует за восприятием, за переживанием, собирается в той точке, которая соответствует восприятию, а затем вытекает через какую-либо чакру. С Джанакой все наоборот. Поэтому ветер пребывает в его власти. Каким образом вы можете контролировать ветер? Если вы постоянно находитесь в осознавании, допустим, практикуя атмавичару, базовое присутствие, вы до некоторой степени можете контролировать тонкий ветер, но грубые ветры вы еще не можете контролировать. Но если вы свое присутствие можете объединять с элементами в чакрах, и это объединение полноценное, вы можете контролировать даже грубые ветры. Далее Джанака описывает, что в его уме присутствуют мысли, однако он не ищет наслаждения в мыслях. Поэтому манас пребывает в его власти. Существует два способа оперировать мыслями. Первый способ – не самоосвобожденный, когда мы ищем в мыслях наслаждение. Ну, допустим, человек читает, и у него есть жадность к информации, потому что он не знает другого способа повышать уровень осознанности и знаний, как через информацию. Он ищет, и с помощью чтения его сознание все больше проясняется, он хочет еще больше читать, впитывать информацию. Затем он думает, строит теории, и эти теории куда-то его выводят. Он выносит суждения, умозаключения, строит понятия, строит логические схемы, основанные на доктринах. И это его вводит в состояние ясности. За счет этого он очень сильно дорожит различными состояниями ясности и также доктринами, которые их напитывают. Можно сказать, что такой человек, он раб своего манаса, своего ума и концептуальной деятельности. А вот другой человек, который мыслит и может воспринимать теории и доктрины, тем не менее для него они не более чем самоосвобожденная игра. По сути, с помощью их он ничего не ищет. Они скорее являются украшениями. Сам же он пребывает в точке, где нет ни вопросов, ни доктринальных концепций, теорий, ни ответов. Он просто пребывает в осознанности. В осознанности, где заканчиваются теории и концепции. Можно сказать, что манас такого человека находится в его власти. Как можно определить, человек во власти манаса или манас во власти человека? Тот, кто находится во власти манаса, подвергается ему. Ну, допустим, если ему сказать что-либо, сообщить известие, какую-либо теорию, дать почитать какую-либо книгу, его сознание поменяется. Он поменяет свое мнение. Его видение изменится. Оно может даже полностью радикально измениться. Ну, к примеру, все вы знаете, что можно быть в молодости комсомольцем или коммунистом. Потом стать антикоммунистом. Потом стать просто экологом каким-нибудь в партии зеленых. Потом можно заниматься, принадлежать какой-либо религии. Занявшись духовными поисками на уровне ума, можно быть принадлежать к одной религии или к другой. И в зависимости от того, какие концепции входят в сознание, можно менять религиозные убеждения, считая либо те концепции более предпочтительными и правильными. Все это стадия, когда манас владеет человеком. Но когда человек владеет манасом, такое немыслимо. Он в принципе живет на другом уровне осознанности. Его мнение никогда не поменяется. Он, в принципе, себя не может вообще причислить к какой-либо концептуальной теории, доктрине, ментализированной религиозности, какой-либо одной фиксированной точки зрения, потому что он знает, что все это не более чем химеры двойственного восприятия и концептуального ума. Потому что он утвердился на более глубоком уровне осознанности, и в принципе он знает, что с точки зрения этого глубокого уровня осознанности любые концепции являются не более чем рогами зайца. И он может одновременно, находясь в этой точке осознанности, содержать две противоположные точки зрения или пять одинаково равноценных точек зрения. Или он может ими вообще играть свободно и не иметь никакой. Самое же главное – это принцип осознанности. Он может воспринимать концепции только как питательную среду для развития своей осознанности, не более того. То есть концепции не производят впечатления на его ум вообще. Но при этом он и не отвергает концепции. Он их рассматривает как украшение или как питательную среду для ясности, свободно пользуясь ими, но не окрашиваясь. Тогда говорят, что манас пребывает во власти человека. Когда манас пребывает во власти человека, это стадия, близкая к просветлению, или почти просветление, потому что очень мало людей, которые не подвергаются манасу, и когда манас пребывает в их власти. Как правило, люди являются слугами манаса. Они выполняют то, что им диктует манас. Так Джанака описал свое состояние, в котором он находится, и он сказал: «Поэтому я и заявляю, что вся земля моя, поэтому живи, Брахман, где хочешь». Тогда, улыбнувшись, Брахман сказал Джанаке: «Знай, что я есть бог Дхарма. Явился сюда для того, чтобы лучше узнать тебя». Да, ты действительно того колеса назад неповорачиваемого, чья ступица Брахман, а чьи спицы Будхи, которое скреплено ободом сатвы. Этого единственного колеса ты единственный настоящий вращатель. Брахман был божеством Дхармы, которое явилось испытать качество Джанаки. И Брахман восхитился качествами Джанаки и сказал, что «Ты поворачиваешь колесо дхармы, твои качества великолепны». После этого Брахман исчез.
Oh.